говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Саманта Пауэр. Портрет нового посла США в ООН. Как изменил отношение к войне в Боснии Международный трибунал в Гааге? И что общего между тем, как развиваются события в Египте и Турции? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. Комитет по международным отношениям Верхней палаты Конгресса США провел публичное слушание по утверждению Саманты Пауэр послом США в ООН. Выступая перед сенаторами и отвечая на их вопросы, Саманта Пауэр изложила приоритеты и принципы внешней политики, которых она намерена придерживаться в международной организации, рассказывает Владимир Абаринов.
Саманта Пауэр родилась в Ирландии и эмигрировала в США в возрасте 9 лет вместе с родителями. Окончила Йейльский университет. С 93 по 96 год работала на Балканах корреспондентом газеты «Бостон Глоб» и журналов «Economist», «US News and World Report» и «New Republic». По возвращении в Америку окончила аспирантуру Гарвардской школы права и написала две книги, одна из которых «Проблема из ада. Америка в век геноцида». Получила в 2003 году высшую награду журналистского сообщества США – Пулитцеровскую премию. В 2004 году журнал «Тайм» включил ее в сотню самых влиятельных людей мира. Саманта Пауэр работала советником сенатора Обамы, а в 2008 году в его избирательном комитете, однако вынуждена была уйти после того, как назвала Хиллари Клинтон чудовищем. После избрания Барака Обамы она стала специальным помощником президента и директором управления Совета национальной безопасности по многосторонним проблемам и правам человека. Слушание в Сенате открыл председатель Комитета по международным отношениям, демократ Роберт Менендес.
Ваше назначение на пост посла в Организации Объединенных Наций прошло с большой помпой и лишь с некоторой критикой, что в конечном счете означает, что кое-что вы делаете правильно. Но если говорить без лишних эмоций, то я не думаю, что кто-либо способен усомниться в вашей квалификации или поставить под вопрос ваш послужной список. И, разумеется, никто не может ставить под сомнение вашу готовность выражать собственное мнение. Часто весьма решительно, всегда страстно и, как правило, без колебаний. И я благодарю вас за вашу готовность откровенно высказываться, в особенности на тему прав человека в мире. В качестве военного корреспондента в Боснии, в бывшей Югославии, в Руанде и Судане, где, как вы выразились в своей удостоенной Пулитцеровской премии книги о геноциде, вы были свидетелем зла в его худших проявлениях, ваш голос звучал беспощадно и принципиально, когда речь шла о правах человека и преступлениях против человечества. И я знаю, что этот голос услышит весь мир, если ваше назначение будет утверждено. Лично я чрезвычайно ценю принципиальную позицию, которую вы задали по многим этим вопросам, но особенно в вопросе признания геноцида армян. В 2007 году вы, имея в виду Турцию, написали в журнале Time, цитирую, «стабильные плодотворные отношения 21-го столетия не могут строиться на лжи». Я с этим полностью согласен. Как сын выходцев с Кубы, чья семья и друзья страдали и продолжают страдать под гнетом режима Кастро, я лично отдаю должное вашей приверженности делу разоблачения диктатуры Кастро и тому, что вы не идеализируете суровые реалии коммунизма на Кубе. Я знаю из личной беседы с вами, что вы сознаете страдания кубинского народа, пытки, жестокое обращение, аресты, задержания и ограничения в гражданских правах и правах человека тех, кто выражает свое несогласие. Не далее, как вчера, мы узнали из новостей о незаконных поставках оружия с Кубы в Северную Корею. Эти сообщения, на мой взгляд, подчеркивают, что Куба должна оставаться в списке государств спонсоров терроризма. Я разделяю ваше мнение о том, что мы не должны упускать из виду эти моральные вопросы, даже при том, что нам приходится решать насущные проблемы экономики и безопасности, с которыми сталкивается наша страна.
Заместитель председателя комитета, республиканец Роберт Коркер.
Мы вносим самый большой вклад в бюджет ООН. Думаю, вам это известно. Я надеюсь, что, помимо всего прочего, вы будете добиваться реформирования ООН, чтобы заставить ее функционировать гораздо лучше не только в интересах американских налогоплательщиков, но и всего мира. Слишком часто, я думаю, вы знаете это, ООН оказывается местом, где плохие актеры избегают критики в свой адрес, и я надеюсь, что вы в этом отношении пойдете по стопам таких своих предшественников, как Дэниел Патрик Мойнихан и Джим Кирпатрик, которые отстаивали наши национальные интересы в ООН, даже когда эта позиция была непопулярна.
Слово предоставляется Саманте Пауэр.
Как ирландский иммигрант, выросший в Атланте, Джорджии, я не могу сказать, что ООН интересовала кого-то из моих одноклассников. Но именно в Джорджии, работая на местном телевидении, я своими глазами видела кадры кровавой расправы на площади Тяньаньмэнь и решила тогда, что всю оставшуюся жизнь я буду делать все, что в моих силах, чтобы отстоять американские ценности и свободу. Когда я впервые оказалась в этой стране, я смотрела на ООН как на организацию, где люди собираются для того, чтобы урегулировать свои разногласия. Это был форум, где, как сказал сенатор Коркер, образцовые американцы Дэниел Патрик Мойнихан и Джин Киркпатрик отстаивали свое правое дело. К сожалению, когда я попала на Балканы в 1993 году, я увидела другую сторону ООН. ООНовских миротворцев послали туда защищать гражданское население, но в Сребренице более 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков были хладнокровно казнены, тогда как миротворцы оставались безучастными. ООН, конечно, многогранная организация, результаты ее деятельности противоречивы. В 2004 году при поддержке ООН я отправилась в Дарфур, где обнаружила массовое захоронение и множество сожженных дотла деревень. Это были свидетельства геноцида, совершенного правительством Судана. Сегодня Всемирная организация здравоохранения помогает обеспечить вакцинацию против полиомиелита, несмотря на то, что террористы развернули кампанию покушения на врачей. ООН предоставила трибуну Малале Юсуфзай, храброй пакистанской девушке, в которую в прошлом году стреляли талибы по дороге из школы домой. Она и ООН теперь сообща будут вдохновлять миллионы на борьбу за образование девочек. Вместе с тем мы видим, как в рамках ООН организация, созданная отчасти как ответ на уроки Холокоста, подвергается нападкам государства Израиль. Мы видим абсурдность председательства Ирана на конференции ООН по разоружению. Мы видим неспособность Совета Безопасности ответить на резню в Сирии. Это позор, за который история спросит строго. Ясно также, что спустя 68 лет после того, как Организация Объединенных Наций была основана в Сан-Франциско, ее эффективность зависит от эффективности американского руководства. Война в Боснии закончилась не потому, что ООН действовала. Она закончилась потому, что президент Клинтон, опираясь на двухпартийную коалицию в Конгрессе, принял решительные меры. Сегодня стало реальностью поколение африканцев, свободное от СПИДа, не только благодаря соответствующей программе ООН, но и потому, что президент Джордж Буш принял решение предоставить жизненно важные лекарства в массовом масштабе. Я считаю, что Америка не может, на самом деле и не должна, заниматься урегулированием любого кризиса или давать приют каждому беженцу. Хотя наша добрая воля не знает границ, наши ресурсы не беспредельны. Они нужны и нам самим для удовлетворения насущных потребностей дома. И мы не мировой жандарм. Мы должны выбирать, основываясь на интересах американского народа. И другие страны должны разделить с нами расходы и бремя решения глобальных проблем.
Саманта Пауэр перечислила три приоритета, которых она намерена придерживаться на посту посла США в ООН.
First.
Во-первых, ООН должна быть справедливой. У США нет лучшего друга в мире, чем государство Израиль. У нас общие интересы безопасности, мы разделяем основные ценности, у нас особые отношения с Израилем. А Генеральная Ассамблея и Совет по правам человека продолжают принимать односторонние резолюции, осуждающие Израиль. Израиль – не Иран, не Судан, не Северная Корея. Постоянно значится в повестке дня Совета по правам человека. Легитимность Израиля должна быть бесспорной, его безопасность должна обеспечиваться вне всяких сомнений. Итак, так же, как я это делала, будучи советником президента Обамы в Белом доме, я буду и в ООН отстаивать интересы Израиля и усердно работать, чтобы защитить его. Во-вторых, ООН должна стать более эффективной и действенной. И в эти трудные для бюджета времена, когда американский народ сокращает свои расходы, ООН должна сделать то же самое. Соединенные Штаты имеют право и обязаны настаивать на реформе. Если меня утвердят в должности, я буду активно работать в этом направлении. В-третьих, ООН должна встать на защиту прав человека и человеческого достоинства. Это американский гражданские и общечеловеческие ценности. Сегодня Всеобщую декларацию прав человека приветствуют все, но применяют избирательно. Взять в свои руки дело свободы – это не только верная, но и умная политика. Страны, нарушающие права женщин и девочек, никогда не используют всех своих возможностей. Страны, не защищающие свободу вероисповедания, создают расколы, которые дестабилизируют целые регионы. Если я удостоюсь чести сидеть за табличкой, на которой написано «Соединенные Штаты», я буду делать то, что Америка делает лучше всего – противостоять репрессивным режимам и содействовать соблюдению прав человека. И сделаю все, что в моих силах, чтобы заставить других сделать то же самое. Это значит отвергать наступление на гражданское общество, имеющее место в таких странах, как Куба, Иран, Россия и Венесуэла.
Сенатор Коркер, помимо прочих, задал вопрос о праве США на одностороннее применение силы.
Считаете ли вы, что нам для того, чтобы предпринять одностороннюю военную акцию, необходимо одобрение Совета Безопасности ООН?
Сэр, я считаю, что президент должен всегда действовать в интересах американского народа. Когда национальная безопасность США подвергается угрозе, а Совет Безопасности не желает санкционировать применение силы, но президент считает, что это разумный шаг, разумеется, он не должен стеснять себя ничем.
Республиканец Марко Рубио.
В 2003 году в своей статье вы рекомендовали, цитирую, «расплатиться по историческим счетам за преступления, которые совершили, поддержали или допустили Соединенные Штаты». Конец цитаты. Какие преступления вы имеете в виду и какие меры вы бы порекомендовали нынешней администрации для такой расплаты?
Спасибо, сенатор, за предоставленную мне возможность ответить на этот вопрос. Будучи иммигрантом в этой стране, я, так же, как и вы, думаю, что это величайшая страна на Земле. Я никогда не буду извиняться за Америку. Америка — это светоч всего мира.
Я бы классифицировал Руанду как преступление, совершенное, выражаясь по-вашему, при попустительстве Соединенных Штатов. А какие преступления совершены Соединенными Штатами или были совершены при их поддержке? Что вы имели в виду?
Опять-таки, сэр, я думаю, что это лучшая страна на Земле, и нам не за что извиняться.
То есть вы ничего такого не подразумевали? Никаких преступлений, которые мы совершили или поддержали?
Я не буду извиняться за Америку. Я буду, если меня утвердят в должности, с гордостью занимать место за табличкой с надписью «США».
Нет, я понимаю. Но вы верите, что Соединенные Штаты совершили или поддержали какие-то преступления?
Я верю, что США – лучшая страна на Земле. Я правда в это верю.
Демократа Кристофера Мерфи интересовали отношения США с Россией.
Холодная война закончена, и все же мы наблюдали в последнее время, на примере дискуссий по Сирии, как разногласия между США и Россией могут подорвать наши усилия в ООН. Наши отношения с Россией, конечно, невероятно сложны. За последние 10 лет было много хороших новостей. Сотрудничество в области контроля над вооружениями, сотрудничество в борьбе с терроризмом, готовность к совместной работе по Афганистану, чего мы, возможно, и не ожидали в начале этого конфликта. И в то же самое время мы видели стремительное сползание вниз с точки зрения состояния гражданского общества в России. Не спрашиваю вас, как вы собираетесь вести переговоры с Россией по каждой конкретной политической проблеме, но я бы хотел, чтобы вы уделили минуту вопросу о том, какова здесь роль постоянного представителя в ООН. Намерены ли вы и впредь поднимать проблемы гражданского общества и нарушения прав человека в России, особенно учитывая тот факт, что Государственный департамент готовит, как он сообщил нам, дополнение к списку Магнитского, что еще больше осложнит отношения с Россией, но вместе с тем даст нам новую возможность поднимать некоторые из этих вопросов.
Это, конечно, одна из самых важных стран, отношения с которой поддерживаются в Нью-Йорке. И у нас есть, как вы указали, целый ряд интересов, пересекающихся с Москвой. Я думаю, основная задача здесь – отстаивать интересы США и отстаивать американские ценности. Простая вообще-то формула. Иногда наши интересы диктуют необходимость сотрудничества, снабжения наших войск в Афганистане, режима санкций против Северной Кореи и Ирана. В этих вопросах Россия поддерживает многосторонние усилия, которые имеют критически важное значение для нас. Это пример примеры, где мы нашли способ работать с Россией, но мы никогда не сможем молчать о фактах подавления гражданского общества. Мы не можем молчать, когда правительство России выносит обвинительный приговор Сергею Магнитскому вместо того, чтобы заняться теми, кто несет ответственность за его смерть. Мы должны использовать трибуну, мы должны осознавать, что, глядя на табличку с надписью «США», люди всего мира, в том числе и гражданское общество России, ждут от Соединенных Штатов лидерства.
Судя по всему, назначение Саманты Пауэр будет утверждено без особых осложнений.
За слушаниями в Комитете по международным отношениям Верхней Палаты Конгресса США следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит о Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Изменил ли в последнее время Международный трибунал по бывшей Югославии свой курс, начав освобождать высокопоставленных военных функционеров Сербии и Хорватии, ранее обвиняемых в причастности к тяжелейшим военным преступлениям, совершенным в 90-х годах в Боснии и Герцеговине и Хорватии? Считает ли теперь трибунал, что в Боснии была лишь гражданская война, ответственность за которую несут исключительно местные лидеры? Почему складывается впечатление, что этот международный суд в Гааге, сформированный 20 лет назад, вдруг отказывается признавать высокопоставленных военных и политических деятелей Сербии и Хорватии 90-х годов как участников совместного преступного предприятия с обвинениями в том, что они организовали, финансировали, вооружали и полностью контролировали военные, полувоенные и полицейские формирования своих сограждан? Эти вопросы возникли после того, как Международный трибунал, начиная с ноября минувшего года, вынес 5 решений освободить из-под стражи за недостаточностью доказательств. Хорватские генералы Готовина и Маркач, потом бывший начальник генерального штаба югославских, то есть сербских войск Перишич, а в июне двое руководителей службы государственной безопасности Сербии Станишич и Сематович. Материал подготовлен в сотрудничестве с балканской редакцией «Радио Свобода», рассказывает Ая Куги.
Многие правозащитники и жертвы войн бывшей Югославии озабочены последними решениями апелляционной палаты Международного гаагского трибунала. Ведь в приговорах первой стадии хорватские генералы войск Анте Готовина и полиции Младен Маркач были признаны ответственными за преступления, совершенные против сербов из Хорватии в 1995 году во время военной операции «Буря», в ходе которой были убиты более 1000 мирных жителей и изгнаны из домов около 90 тысяч. Готовина был приговорен к 27 годам лишения свободы, а Маркач – к 18 годам. А потом суд принял решение освободить их, сообщив, что при первом рассмотрении дела были допущены ошибки. Недостаточно доказательств, что они имели намерение уничтожать мирное сербское население из самопровозглашенной республики Краина. Подобное мнение апелляционная палата выразила и по поводу начальника генерального штаба югославской армии серба Момчило Перишича, приговоренного ранее к 27 годам заключения за военные преступления Хорватии и Боснии. Нет доказательств, что он оказывал поддержку формированием боснийских и хорватских сербов в совершении тяжких преступлений. Международный трибунал также снял обвинение с бывшего руководителя службы госбезопасности Сербии Йовицы Станишича и его помощника Франко Сематовича, для которых прокуратура требовала пожизненного заключения за преступление против человечности. Эти преступления совершили сербские военные формирования в Хорватии и Боснии и Герцеговине, полностью контролируемые Станишичем и Сематовичем. Почему Гаагский трибунал изменил курс? Почему он прощает генералов, а рядовые солдаты и офицеры ранее были приговорены к длительным срокам заключения? Наши собеседники – сербская правозащитница Наташа Кандич и председатель Хельсинкского комитета за права человека Боснии Серджан Диздаревич. Наташа Кандич долгие годы в рамках Белградской организации «Фонд за гуманитарное право», занимающаяся расследованием военных преступлений, серьезно обеспокоена новым курсом Международного гаагского трибунала.
Да, меня и многих других, кто поддерживал Гаагский трибунал, начиная с его формирования. Сегодня очень беспокоит поворот в его деятельности. новые правовые стандарты и отход от судебной практики, все эти годы вносившие новые элементы в международное гуманитарное право. Возникает вопрос, что на самом деле происходит с трибуналом? Этот вопрос ставим не только мы, активисты правозащитного движения, но и эксперты в области права. Ведь даже некоторые судьи Гаагского трибунала выражали сопротивление последним приговорам, которые были приняты апелляционной палатой под руководством судьи Мерона.
Недавно шум по поводу новейших освобождающих приговоров поднял датский судья Международного трибунала Фредерик Хархов. Он отправил письмо на 56 адресов своих коллег и друзей, утверждая, что председатель трибунала Теодор Мерон по политическим причинам оказывает давление на остальных судей, в результате чего этот суд принимает странные для правосудия решения. Сырджан Диздаревич из Сараева.
Складывается впечатление, что Гаагский трибунал больше не руководствуется исключительно нормами международного гуманитарного права и права в целом, а в определенной мере находится под политическим влиянием. Я лично не могу освободиться от такого впечатления, особенно после решения освободить Йовицу Станишича и Франко Симатовича. Все мы теперь задаем себе серьезные вопросы, ведь Международный суд по бывшей Югославии был для нас тех, кто пытается вести борьбу за права человека и нормализацию отношений между людьми в регионе, одной из главных опор. Мы ожидали, что этот трибунал своей объективностью, приверженностью международным законам поможет ускорить заживление тех глубоких травм, которые принесли конфликт. К сожалению, кажется, что после последних, мягко говоря, противоречивых решений Гаагский трибунал теряет эту роль и в какой-то степени осложняет попытки построить у нас лучшее будущее, вылечить раны недавнего прошлого.
Озабоченность недавно выразил и один из основателей Гаагского трибунала, бывший помощник госсекретаря США Джон Шаттак, который в статье «Замятие военных преступлений» пишет, что если бы в Нюрнберге преступления лидеров Третьего рейха рассматривала апелляционная палата Гаагского трибунала, все они были бы освобождены.
Я с ним согласна. Джон Шаттак принадлежит к людям, которые очень поддерживали создание Гаагского трибунала. И если он так говорит, то есть основания для сильного беспокойства. Возникает вопрос, а что теперь? У меня двойственное отношение к Гаагскому трибуналу. Я боюсь, что все то, что трибунал создал, может разрушиться. Все-таки этот суд установил огромное количество фактов преступления, выявил судьбу жертв, непосредственных исполнителей, схемы передвижения вооруженных сил и военизированных формирований. Я сомневаюсь, что мы бы знали все это, если бы не Гаагский трибунал. Это самое ценное его наследие. Однако нельзя допустить, чтобы конец работы этого суда знаменовался тем, что те военные политики, которые несут командную ответственность во время совершения страшных преступлений, включая геноцид, будут освобождены. Таким образом, например, война в Боснии и Герцеговине 91-95 годов была бы провозглашена внутренней войной по принципу. Это боснийцы там сами между собой воевали. А тем временем авторы войны, которые напрямую принимали участие в планировании и поддержке вооруженного конфликта в Боснии, освобождаются от любой ответственности за преступления.
С Наташей Кандич о том, что трибунал существенно поменял взгляд на характер войны в Боснии, согласен и Сырджан Диздаревич.
Действительно, такой вывод из последних решений суда можно сделать. Мне кажется, что весь мир уже в самом начале видел, что война в Боснии и Герцеговине не гражданская. Она была задумана, организована и в большой мере поддержана извне соседями. С другой стороны, мы в Боснии смотрели на Гаагский трибунал как на мерило, как на суд, который установит критерии и поможет судебным органам в регионе, а особенно в Боснии и Герцеговине, занять правильную позицию по отношению к тому, что у нас происходило. Теперь я опасаюсь, что последние приговоры отрицательно повлияют на и так плохую ситуацию в правосудии у нас и усилят и без того немалое влияние политики на право. Я считаю, что это может иметь очень плохие, даже катастрофические последствия для Боснии и Герцеговины, что отразится на всем регионе.
Конечно, мы до вынесения приговора хорватским генералам Готовини и Маркачу ожидали, что наше местное правосудие начнет применять гаагские стандарты, начнет привлекать к ответственности не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и тех лиц, которые находились на высоких постах. Однако, когда появился первый, второй, третий освобождающие приговоры военным лидерам и высокопоставленным функционерам Хорватии и Сербии, нельзя ожидать, что в Сербии будут выдвинуты обвинения против собственных генералов. Это и до сих пор шло с трудом. Всегда, когда в Сербии появлялись обвинения против кого-то на высоких военных или полицейских постах, в конце концов все завершалось их оправданием, а цену платили прямые исполнители. По этим причинам сейчас уже понятно, что наказание не будет распределено справедливо в соответствии с тяжестью уголовных деяний.
Это факт, что в последних приговорах, в результате которых бывшие заключенные вышли на свободу, судьи трибунала полностью отвергли командную ответственность. Получается, что если нет документов, в которых стоит распоряжение убивать столько-то и столько-то людей, а таких документов нет, то тогда, по логике Гаагского трибунала, не было никакой агрессии Хорватии и Сербии на Боснию. Нет ответственности генералов и политиков. Нет их участия в совершении военных преступлений. Сырджан Диздарович, Хельсинский комитет в Боснии.
Можно считать, что вся ответственность перекладывается на рядовых военных, на солдат, которые подчинялись приказам сверху. На самом деле это насмешка над ходом военных событий. Ведь не учитывается факт, что за всем этим стояли политические и стратегические мыслители, генералы, которые разрабатывали стратегии и тактику. Свалить коллективную ответственность на рядового военного сравнимо аресту только кассирши или кладовщика в случаях крупных хищений с предприятия. Это плохо, потому что нивелируется роль трибунала и упускается шанс сказать правду о войне во всей ее комплексности. Нельзя ее упрощать, нельзя делать банальной. Так лишь накапливаются проблемы, открываются незалеченные раны военных времен. Я считаю, что Гаагский трибунал бежит от своей основной роли. Кстати, трибунал был создан как реакция на нашу собственную неспособность и нехватку воли остановить страдания в бывшей Югославии, а Международный суд должен был лечить последствия. А теперь трибунал не желает проливать свет на настоящие причины и последствия войны. А это нам в регионе может дорого стоить.
И тогда говорят, Гаагский трибунал судил генералов Перешича, Станишича и Симатовича, как будто они обвинялись в обычном убийстве, после которого не найдено оружие, и поэтому обвинения сняты. Но ведь в Сербии 400 тысяч ветеранов войны, и общеизвестно, что большинство из них направляло воевать с Боснией и Хорватией белградское военное, полицейское и политическое руководство. Наташа Кандич.
Это ясно. Суд в случаях Перешича, Станишича и Симатовича включил новый элемент – вопрос помощи и подстрекательства в совершении преступлений. Он все это отрицает. Есть много доказательств того, что полицейские министерства внутренних дел Сербии и боевики военизированных формирований Сербии принимали участие в военных преступлениях, совершенных в Боснии и Герцеговине. Существуют письменные следы того, что многие полицейские в Боснии были ранены и помещены в больницы. Разве теперь надо скрывать этот факт, что они были туда отправлены из Сербии? Однако, несмотря на документы, судьи в Гааге делают вывод, нет доказательств, что Станишич или кто-то другой из органов госбезопасности Сербии под его командованием, отправляя в Боснию полицейских и боевиков разных военизированных формирований, знал, что те будут участвовать в преступлениях. Судьи трибунала считают, что они их отправляли для военной поддержки, а не для совершения преступлений. Но такой подход для меня неприемлем. Он противоречит здравому смыслу. Для меня неприемлемо, что апелляционная палата Гаагского трибунала сообщила, государственная безопасность Сербии не помогала войскам Республики Сербской совершать преступления. Тому нет доказательств. Она оказывала им лишь моральную поддержку и помощь при завоевании территорий.
Этот вывод апелляционной палаты вызвал резкую реакцию правозащитников и жертв войн бывшей Югославии.
Такое обоснование оправдательного приговора ни для кого не является убедительным. А если это не убедительно ни для одной из сторон, если это противоречит здравому смыслу, тогда действительно нужно учесть то, что сказали по поводу освобождения хорватских генералов Готовина и Маркача, сопротивлявшиеся этому решению судьи Покар и Аджус. Есть другие причины для такого приговора. Тогда нужно ставить вопрос, какие это причины. До сих пор никто конкретно об этом не говорил, но о политическом влиянии говорится совершенно открыто. На это повлияла общая международная ситуация, войны, которые ведутся сейчас, параллели новых гаагских приговоров проводятся ситуации в Сирии, Афганистане и других странах.
Это было мнение правозащитников Наташи Кандич из Белграда и Сырджана Диздаревича из Сараева.
О сомнениях вокруг Международного трибунала в Гааге рассказывала Ая Куге. Мы вернемся к этой теме на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение «Политики». У микрофона Ирина Лагунина. Командующий вооруженными силами Египта Абдель Фатах ас-Сиси, вдохновитель свержения президента-исламиста Мохаммеда Мурси 3 июля, призывает людей выйти на улицы и поддержать кампанию против, цитирую, «терроризма и насилия». Братья-мусульмане, которым принадлежит Мурси, воспринимают подобные призывы как атаку на себя и говорят о грядущей гражданской войне в стране. А в Турции политологи все чаще сравнивают ситуацию у себя в стране с египетской. О параллелях, которые проводятся обществом и политологами, рассказывает Елена Солнцева.
Старинный египетский базар в европейской части Стамбула. В 17 веке сюда мешками везли пряности из Индии и Египта. С тех пор мало что изменилось. Длинные галереи, каменные стены, сотни магазинов и лавочек. Свежий морской ветер разносит запахи специй и приправ, и кажется, что город буквально пропитался душистым кардамоном, зенджифилем, мятой и розовой водой, которой рыночные торговцы усердно моют руки, чтобы удалить особо стойкие запахи. В дни Рамадана, мусульманского поста, на рынке особенно многолюдно. Стамбульцы спешат сюда приобрести сухие финики. Традиционное лакомство, без которого не обходится ни один праздничный стол. Их столетиями привозят из Египта. Пожилой базарный торговец Ахмед жонглирует кучкой сухофруктов, как заправский фокусник. Сладкие финики из Египта, их ест сам фараон. Торговец на все лады расхваливает товар. Самые крупные и мягкие называют революционными, якобы в честь демонстрации на площади Тахрир. Килограмм таких фиников стоит раз в 10 дороже, чем обычные сорта – около 5-7 долларов. Более мелкие называют шахидскими – в память о 800 погибших во время февральской революции в Египте 2 года назад. А самые дешевые сорта торговцы называют мурсиками – в честь бывшего президента Мухаммеда Мурси, свергнутого в начале июля. В этом году цена на египетские финики поднялась процентов на 30 из-за нестабильности и политического кризиса в соседней стране. Многие египетские компании и вовсе прекратили поставки из-за продолжающихся беспорядков в стране. Ахмед торгует на рынке вот уже 10 лет. Не забывая рекламировать свой товар, он одновременно рассуждает и о политике.
Наступил Рамадан, месяц исламского поста, который обычно называют месяцем благоденствия и спокойствия. Мусульмане думают о жизни, о людях, о себе, об Аллахе. На стамбульских улицах устанавливаются шатры, прекращается политическая активность. Пора задуматься о душе и о душах тех праведников, которые отдали жизнь во имя ислама. В Египте во время праздника не прекращается кровопролитие. Тысячи людей вышли на улицу, недовольные тем, что происходят в стране. И в Турции не утихают волнения. Правда, они не такие массовые и грандиозные, как были в прошлом месяце.
Наш разговор собирает толпу людей, что, впрочем, дело обычное. В Турции, как и во многих восточных странах, каждый спешит помочь или, как минимум, поучаствовать в происходящих событиях. Ну или, в крайнем случае, поговорить о них. Самый активный собеседник, который именует себя Абдулой, считает, что происходящие в Турции антиправительственные митинги и демонстрации напоминают те, что потрясают Египет.
Происходящее в обеих странах очень напоминает старую сказку о волке в овечьей шкуре. Волк долго прикидывался овцой, чтобы набрать как можно больше добычи. Однако он оставался волком, жестким, опасным хищником.
Со времен создания Советской Республики турки сторонились арабов и с пренебрежением относились к невежественным, по их мнению, восточным соседям. Основатель республики, профессиональный военный Кемаль Ататюрк, упразднил султанский халифат, вызвав ненависть традиционных мусульман, запретил арабский язык, который выполнял функции государственного во времена Османской империи, перевел Коран на турецкий, чтобы, цитирую, «люди могли думать и рассуждать над тем, что читают». На улицах городов появились костюмы, галстуки, современные платья. А фески, исламские тюрбаны и длинные бороды были запрещены как позорное наследие прошлого. Те годы вспоминает 90-летняя жительница Стамбула Айше Орхан.
На улицах Стамбула детвора кричала «Араб! Араб!», подзывая к себе черного цвета собак. Нелюбовь к арабам была у нас в крови. Арабов представляли отсталыми, неграмотными людьми, которые не знают, как вести себя в обществе и живут по диким племенным религиозным законам.
Надо сказать, что арабский мир отвечал туркам взаимностью. Арабы не могли простить Турцию, наследницу Османской империи, которая управляла ими веками. В египетских мечетях создатели республики Ататюрка провозгласили еретиком, а светскую Турцию предали анафеме. Позднее и президент Египта Хосни Мубарак считал, что арабам следует опасаться турок. Он говорил, что турецкие лидеры пытаются захватить власть и усилить свое влияние в регионе, отвергал все предложения о сотрудничестве. За год до свержения Мубарак назвал шумихой и дешевым рекламным трюком акцию турецких властей, снарядивших морское судно для прорыва блокады сектора Газа. Судно было остановлено израильским спецназом, что привело к гибели людей. Этот факт не мог не вызвать раздражения у турок. Когда на улице Каира пришла арабская весна, Эрдоган был одним из первых лидеров, кто поддержал протестующих на площади Тахрир. В Стамбуле проходили митинги в поддержку бунтующей египетской площади. Турецкие чиновники разоблачали деятельность египетских коллег и раскрывали масштабы их коррупции. В Стамбуле сжигали портреты с изображением египетского фараона Мубарака. В разгар демонстраций Эрдоган даже поехал в Каир. Выступая перед демонстрантами, он призвал президента прислушаться к мнению граждан Египта и покинуть пост. Вот что говорит бывший житель Каира Хасан, который сейчас проживает в Стамбуле.
Турция стала для нас примером. Египет – нищая страна, которую довели до полного краха. Я уехал, спасаясь от тотальной безработицы. Такого нет нигде. Чтобы выжить, половина населения работает привратниками, а другая половина обманывает приезжих туристов. Ложь и коррупция царят на каждом шагу. Нет никакой надежды на лучшее будущее. В ресторанах вместо красного мяса продают жареное мясо ишаков. Владельцы магазинов сдирают втридорога.
Интерес к Египту и всему Арабскому Востоку появился в Турции после того, как был похоронен план сближения с Европой. Страна начала мощное наступление на восток. Премьер Эрдоган заявил, что турки и арабы – братья, что вызвало, если не шок, то недоумение среди той части населения страны, которая получила образование в Америке и Европе. Нео-османизм получил статус новой национальной идеи. В продаже появились карты и символика Османской империи. По улицам начали маршировать полузабытые османские военные оркестры, мехтеры с барабанами, бубнами, воинственными мелодиями тех давних лет. В школах стали углубленно изучать историю Османской империи. Фактически все это означало, что Турция намерена взять на себя роль регионального лидера на территории прежних османских колоний. Надо сказать, что эти идеи получили поддержку у многих турецких политиков, уставших от многолетнего ожидания у закрытой европейской двери. Эрдоган стал собирать под свои знамена мусульман-суннитов. Несговорчивую Европу стали называть закрытым христианским клубом. Однако доктрина под названием «ноль проблем с соседями» обернулась тем, что Эрдоган успел поссориться почти со всеми давними друзьями. Он объявил Алавита Асада, бывшего друга, своим заклятым врагом и возглавил антисирийскую коалицию, а также решил дать приют бежавшим из армии Асада суннитским солдатам и открыл границы для беженцев, которых правительственная пресса нередко представляла религиозными жертвами террористического алавитского режима. Все это, впрочем, вызывало недовольство у светской оппозиции, которая считала, что не следует вмешиваться в дела соседнего государства. На фоне этого ширились связи с нефтяными персидскими монархиями. С 2004 по 2010 годы объем товарооборота между Турцией и арабскими странами возрос почти в 3 раза, а с Египтом в 10 раз. Вот что сказал в интервью турецкому телеканалу CNN Turk один из участников протестного движения в Египте, студент Каирского университета, 20-летний Айхан.
Движение «Братья-мусульмане», которых называли революционерами исламского мира, предложило программу преобразования страны. У братьев-мусульман было доверие народа. Они вышли с хорошо знакомыми лозунгами «Свобода, независимость, народ». За это ухватились и революционные массы. Очень жалко, но прозападная коалиция светских партий получила всего около 15% голосов.
Пришедшая к власти в Египте партия «Свободы и развития» получила большинство мест в египетском парламенте. Лидер партии, исламист Мухаммед Мурси, набрал более 50% голосов и выиграл президентские выборы. С первых дней турецкие власти поддержали кандидатуру первого и единственного демократически избранного президента Египта. Эрдоган призвал всех турок выучить арабский язык. А новый египетский президент Мурси прервал все дипломатические отношения с Сирией и отдал приказ о восстановлении османских памятников на территории страны. План военного сотрудничества был назван в честь турецкого пирата Средиземноморских морей рыжебородого Хайраддина Барбароссы, который имел крупнейший флот и по собственной воле стал адмиралом армии султана. Главным врагом обеих стран стал Израиль, с которым к тому времени Турция заморозила все дипломатические и экономические отношения. В стамбульском метро появились довольно двусмысленные плакаты с изображением египтянина на фоне пирамид, которые украшал турецкий национальный флаг. Каир и Стамбул стали городами-побратимами. Впрочем, вскоре титул «близнецы-братья» приклеился к нынешнему президенту страны Эрдогану и Мухаммеду Мурси. Оба лидера возглавляли партии, которые пришли к власти на фоне поддержки почитателей традиционного ислама. Вот что говорит стамбульский предприниматель Айхан, который организовал собственный бизнес в Каире.
Тайной мечтой турецких бизнесменов является контрольный пакет акций над Суэцким каналом. Получив его, Турция будет контролировать весь транзит нефти, что фактически означает мировое господство. У нас уже есть Босфор. Пока же наши успехи в Египте незначительны. Там работают около 200 средних турецких компаний. Не так давно получили выгодный заказ на проведение ремонтных работ в Каирском аэропорту. Власти укрепляли сотрудничество.
Впрочем, эйфория от взаимных успехов длилась недолго. В обеих странах начались протесты. Нихат Генч, один из лидеров протестного движения в Турции.
Свергнутый египетский президент Мохаммед Мурси был прозван в своей стране фараоном за то, что присвоил себе огромную, практически неограниченную власть. Поэтому переход власти в руки военных многие средства информации назвали крахом фараона. Символически выглядит на этом фоне то обстоятельство, что турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана его противники нередко называют новым султаном за следование идеологии неоосманизма, стремление восстановить военно-политическое, экономическое и идеологическое влияние Турции на пространство всей бывшей Османской империи и шире в тюркском мире. Вдохновленные Евросоюзом реформы за последние 10 лет укрепили демократию в Турции. Египтяне о подобном могут только мечтать. Созданная Эрдоганом партия представляет большую опасность. Думаю, что нужно вообще запретить существование исламистских партий, которые представляют не меньшую угрозу, чем коммунисты и левые. Для этого надо создать законодательный фундамент.
Демонстрантов обеих стран объединил интернет. На улицы в Турции вышли интернет-пользователи, общая аудитория которых превышает в стране 8 миллионов человек. За первые 24 часа они написали более 2,5 миллионов сообщений о происходящем в стране. Аналогичная картина сложилась в Египте. Власти и той, и другой страны объявили интернет главной угрозой спокойствия обществу. Эрдоган, например, в разгар акции протеста заявил, что в настоящее время существует угроза под названием «Твиттер». Политический обозреватель Айдин Мактан.
За 10 лет, пока Эрдоган находится у власти, он еще не сталкивался с кризисом подобного масштаба. На последних выборах в июне 2011 года правящая партия справедливости и развития набрала более 50% голосов, получив большинство в парламенте. Массовые чистки в армии, в результате которых были арестованы генералы и офицеры, обеспечили премьеру контроль над вооруженными силами, которые традиционно считались гарантом светского развития страны. Нет оппозиционных средств информации, действует цензура. За критические статьи о премьере можно попасть за решетку. Теперь глава правительства поставлен перед выбором. Либо идти на уступки, либо повторить китайский опыт на площади Тяньаньмэнь, подавив акции протеста и повести страну к исламской диктатуре.
Если в Египте поводом для волнений стала засуха из-за сильной жары, которая фактически привела к тому, что в стране просто не стало хлеба, то в сытой и более экономически развитой Турции противники премьера боролись за свои права и демократические завоевания республики. Так же, как и в Египте, в Турции не было ярко выраженного лидера или группы людей, которая смогла бы четко сформулировать политические требования демонстрантов. Все происходило спонтанно и эмоционально. Поначалу жители Стамбула вышли на митинг против решения властей уничтожить парк Гизи в центре города и возвести на его месте торговый центр. Полиция жестко пресекла акцию, применив против участников слезоточивый газ. Далее события развивались и вовсе по египетскому сценарию. Как и в Каире 2 года назад, на улицы вышла продвинутая молодежь. Демонстранты поддерживали связь через социальные сети. Роль Каирской площади Тахрир стала играть Стамбульская площадь Таксим. В какой-то момент растерянная полиция покинула площадь, и демонстранты разбили палатки. Появилось некое подобие свободной республики. Демонстранты выпускали газеты, рисовали антиправительственные плакаты, на которых высмеивали коррумпированных исламистов-чиновников, читали книги, снимали документальное кино. Акции протеста объединили людей, которых в иных обстоятельствах невозможно было представить вместе. В лагере были левые, ультралевые, студенты, профсоюзные активисты, националисты, кемалисты, курды, футбольные фанаты. Политический обозреватель Айдин Мактан продолжает.
В Турции протестное движение вспыхнуло на этапе разработки проекта новой конституции, которая должна перевести страну с парламентской системы управления на президентскую. На пост президента намерен баллотироваться Эрдоган. Это будет третий срок его управления страной. Эрдоган намеренно осуществляет исламизацию страны пока вне конституции, хотя в Египте это происходит почти законно. В Каире братья-мусульмане провели проект новой конституции через референдум. В его основе нормы исламского права как основного принципа построения законодательства.
Военные отстранили исламиста Мурси от власти, что вызвало негодование у турецкого лидера. Эрдоган крайне негативно воспринял действия египетской армии в ходе недавнего военного переворота и потребовал немедленного освобождения арестованного Мурси и его соратников. Однако оппозиция уверена, что в Египте произошло то, что должно спустя некоторое время случиться в Турции. На карикатуре в последнем номере юмористического журнала «Пингвин» Реджеп Эрдоган изображен сидящим на ишаке рядом с Мухаммедом Мурси. И подпись «Они покидают нас».
О параллелях, которые проводят в Турции с египетской ситуацией, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.